Давайте помолимся.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сегодня я вообще планировал сделать занятие по 14 главе книги Талка «Истинное христианство», но я не успел ее перевести полностью. И, кроме всего прочего, там очень очень сложным стилем написано. У Талка стиль, в принципе, такой достаточно сложный. Но там то ли он ее второй раз не просматривал, не редактировал, не знаю. Там приходится часто догадываться, что имелось в виду. А еще там такая... У меня вызвало некоторые его утверждения, как бы они мне показались не бесспорными, поэтому я решил освежить память, посмотреть книгу «Землю во Вселенной». Эта глава как раз там использует один из аргументов, это цитата из книги «Землю во Вселенной». Поэтому я решил его перенести на следующий раз. Фактически это уже вот 14 глава, потом 15 я переводить не буду, там ничего такого особо незначительного. И потом, может быть, завершу вот этой 16 главой. И это уже будет полностью переведенные наиболее существенные главы из первой части. Дело в том, что ко второй части я еще вообще не приступал. То есть я так делал, пару заглядываний. Но я не чувствовал себя готовым приступить к этой второй части, потому что вторая часть этой книги посвящена... скажем так, явлению Господа в творении, то есть присутствию Господа в творении, каким образом Господь присутствует в творении. И я не чувствовал себя достаточно компетентным для того, чтобы выносить какие-то суждения на эту тему. То есть для того, чтобы разобраться, я чувствовал, что должен проделать свою собственную домашнюю работу. И вот я ее проделал, и она воплотилась вот в этот цикл рождественских проповедей, потом занятия, ну и окончательная рождественская проповедь, которую я представил только в письменном виде. Ну, в общем-то, вы все ее получили. И, по крайней мере, после этой рождественской проповеди я чувствую, что я как бы подготовлен тому, чтобы, или мне кажется, что я уже достаточно подготовлен к тому, чтобы браться за вторую часть и пытаться разбираться с ней, со второй частью. Но на самом деле Талк позиционирует первую часть своей книги именно вот в качестве предисловия ко второй части. То есть для него главное это все-таки вторая часть, а первая просто вводит сознание читателей в предмет. Потому что Талк это утверждает однозначно, что пока человек пребывает, ну, мыслит по пространству и времени, пока он верит в существование некой такой материальной вселенной, отдельной от Творца, пока он не может освободиться от представления о Творце как присутствующем в пространствах и временах в полноте своей божественности, он никогда не поймет то, что латинское слово говорит об богоявлении в принципе и о явлении Господа в частности. И в этом, в общем-то, и есть резон, потому что вот если мы внимательно посмотрим на, ну, проанализируем само это явление, которое мы называем вторым Господним пришествием, или же небесным учением веры, то Господь избрал для своего откровения, ну, для человека, через которого он явит это свое откровение, ученого, естественника, натурофилософа. И из-под воль подготавливался. То есть для начала Господь попустил развитие наук в нашем человечестве. Вот если бы не развились науки, то второе пришествие не могло бы состояться, по крайней мере, в такой форме, в которой оно состоялось через Сведенборга. Потому что люди бы вообще ничего не поняли. Как в духовном дневнике есть такой номер, где Сведенборг описывает, что какие-то духи возмущались, что он пишет очень примитивные вещи. И он им сказал, что, ребята, мол, люди в этом мире и эти-то примитивные вещи не понимают. А если бы я им начал писать что-то более внутреннее, то это вообще бы осталось вне их постижения. То есть с точки зрения как бы более внутренних духов, все, что было написано в книгах Сведенборга, или, по крайней мере, большинство из этого, было достаточно примитивным. Но с точки зрения человека, вот если мы возьмем вот эти вот его книги, то наоборот, вот там есть вещи, которые считаются более-менее доступными, но когда начинаешь углубляться, особенно когда начинаешь анализировать, сравнивать различные места, то они представляются часто просто совершенно непостижимыми. То есть его заявления и так далее. А в свое время был такой Уильям Уайт, английский писатель по Сведенборгу. Он писал его биографию. Уильям Уайт. Ну, он тоже был очень своеобразным таким человеком. Но вот он любил поиздеваться над последователями небесного учения в Англии. И он говорил, что вот большинство членов Новой Церкви в своей жизни прочитали, в общем-то, только две книги. Они «Биабади» и «Супружественную любовь». А все остальные книги совершенно остаются вне их внимания. Ну и действительно, то есть даже вот если взять истинную христианскую религию, то современному человеку очень тяжело ее читать. Вот я по себе знаю, например, когда я впервые для себя открыл Сведенборга, то я буквально моментально проглотил, ну или моментально, достаточно быстро проглотил «О небе и обаде». Потом книга, допустим, «О божественной любви, о божественной премудрости», вот эта посмертная, была мне тоже очень легко пошла. А вот когда я начал читать «Тайны небесные», вот эти вот первые четыре главы, то мне это шло очень тяжело. Потому что богословие, вот если взять книгу «Тайны небесные» или же взять книгу «Истинная христианская религия», то это чистой воды богословие. А богословие – это наука, которая требует определенного стиля мышления богословского. А современный человек, вот, особенно который вырос в Советском Союзе, для него богословие – это вообще что-то вот вроде, я знаю, там, высшей математики, а может что-нибудь. Вот кто будет в здравом уме возьмет трактат там о математических графах и будет его читать на ночь. Просто откроет, посмотрит и закроет. И вот это вот богословие Сведенборга, оно, в общем-то, такого же плана. Вот почему люди, которые читают богословие, если они вообще что-то читают, то они предпочитают что-нибудь вроде какого-нибудь там мистического богословия, а на самом деле псевдоправославную эзотерику, типа там всяких лоских, типа там всяких палму и так далее. Почему? Потому что вкуснятинка, потому что много думать не надо, зато очень хорошо воздействует на эмоции. И самое главное, что человеку чувственному желательно что-нибудь чувственное, вот что он мог бы попробовать, чтобы он мог проверить, чтобы он мог чувственно использовать. Например, от самого примитивного, когда требуют чудес, исцелений, там, размножения хлебов. Вот говорят так, а кто ты такой, если ты что-то можешь нам показать? Это первый вопрос, что ты можешь нам показать? И кончая вот удовольствиями чисто физиологического свойства, которые позволяют, используя различного рода методики, там, медитации, какие-нибудь умные молитвы и так далее. Ведь это же все развивает не рассудочного человека, а это развивает, доставляет ему немедленное физиологическое удовольствие. Вот как кришнаиты ходят, там свою мантру распевают. И видно, что они счастливые, вот они ходят. Вот это разновидность такого, я бы сказал так, да, умственного наркотика. И точно та же умственная молитва, вот это вот, и сихасты, это все вот такой вот наркотик. А серьезное богословие, оно требует развития рационального сознания – Во-первых, его надо выращивать. Вот в школе, чтобы перейти к высшей математике, сначала нужно пройти арифметику, потом алгебру, геометрию и так далее. То есть это очень большой труд. Это вот как внутри себя человек лезет на гору. И опять же, для того, чтобы постигать богословие, как оно изложено у Сваденбурга, нужно знать не только, вот, скажем, священное писание и метод анализа священного писания путем сравнения различных мест и так далее, но еще нужно и усваивать даваемое Сваденбургом по ходу дела знания о науке соответствии, знания о строении космологии латинского слова, там есть своя космология, вот строение Вселенной. И это все на очень высоком интеллектуальном уровне. Допустим, книга «О небе и об аде» – это вырезка из книги «Тайна небесная» тех мест, которые посвящены тому, что Сваденбург видел в том мире. И ее читать легко и приятно, ну, тем, кто ее вообще читает, потому что она выглядит, ну, вот как описание какого-нибудь... Ну, вот людям же приятно читать про путешествия, правильно? Вот читают сейчас очень популярные блоги всяких путешественников. Кто-нибудь там едет на Филиппины или в Африку и делает фотографии, и описывает, как мы там вместе по этим дюнам ползали, и какие эти дюны были. И люди читают, и им это приятно, они чувствуют себя сопричастными. И точно так же книгу о небе и об аде многие вот так же и читают. То есть, как описание вот всяких интересностей. Хотя цель этой книги была вовсе не придать там какой-нибудь развлекательный аспект жизни современному человеку, а смысл был в том, чтобы показать современному человеку, к чему ведут его действия, какие они имеют концы вечности. И Сваденбург вдруг в одном месте писал, что описание из мира духовного в этом мире, вот в наше время, вот в этом откровении, равноценны чудесам, которые Господь творил, когда Он пришел в мир. Вот помните, когда Господь пришел в мир, Его деятельность состояла из двух вещей. Первое – это наставление, когда Он собирал апостолов, когда Он их учил. А второе – чудеса, когда Он там исцелял, когда Он размножал хлеба и так далее. И на чудеса сбегались многие, а наставление выносили немногие. Вот когда он сказал, что вы будете есть мою плоть и пить мою кровь, большинство повернулось, от него ушло. И он спрашивает апостолов, может быть, и вы уйдете? А апостолы говорят, ну, Господи, у тебя мы только имеем словеса жизни. И вот апостолы с ним остались, хотя им тоже много было. И непонятно, и странно. Но они чувствовали в его наставлениях слово жизни. Они чувствовали там присутствие божественного во всей его полноте, хотя не умели тогда это еще достаточно выразить. Но они вот готовы были на все, оставить семьи, дома, голодать, жить в холоде, неизвестно в каких ночлежках, только ради того, чтобы ходить и слушать истекающее из его уст слово. Вот это вот приведено в известной притче о Марфе и Марии. Когда Христос пришел, и Марфа начала хлопотать на стол, на кровать и так далее, а Мария села и начала его слушать. И Марфа начала упрекать Марию, что ты это, мол, сидишь, не по-моему, тут же наш этот пришел этот господин, может, ты бы помогла мне ему на стол накрыть. А Господь ей говорит, что вот у Марии лучшая часть, потому что ей все это внешнее не важно, а ей важно именно вот живое слово слушать, божественное, истекающее из моих уст. И вот точно так же и с латинским словом. То есть читать о том, как оно на том свете, как человек заканчивает и так далее, многим интересно. Вот книга о небе и об аде, ее же вот раскупают очень сильно. В Россию вышло уже, вот, начиная вот с киевского издания, потом в России, в Беларуси издавались, и эти книги рынок поглощает и без следа не исчезают, и очень тяжело найти даже секонд-хендовскую. А вот книга, допустим, вот одно киевское издание, там 100 тысяч экземпляров было, если не больше. А вот книга истинная христианская религия, она вышла в количестве 3000 экземпляров, и до сих пор вот она с трудом распродается. Почему?
Премудрость.
Тоже где-то там 5000 экземпляров, и они имели большие проблемы с своей продажей.
Есть духовные люди, которых нет.
И если провести ту же аналогию, то вот все эти описания о другом мире, вот эти достопамятности, которые вкраплены в другие книги, это вот чудеса. На них люди сбегаются, им это интересно, особенно эзотерического плана. Вот, описание, как в том мире и так далее, вот как мы будем жить. Уже сама новость того, что мы будем жить, для современного выращенного в Советском Союзе поколений, которые верили, что человек умирает вместе с телом, это для них большое откровение. Но вот когда Господь начинает учить, то есть это важно, рассказы о жизни после смерти, о том, что человек живет после смерти. Но главное в этом откровении – это Слово Божье. То есть Слово, рассказывающее о Господе Иисусе Христе. Вот, например, в латинском слове говорится, что ангелы все свое время посвящают изучением Господних проявлений, что для них постижение Господа является смыслом их жизни. И вот в книгах латинского слова его богословие – это фактически открывание сознания Господнего для нашего возможного постижения. Вот Сведенбург с изумлением пишет, что мои книги – это тайны небесные, а этих тайн никто не хочет. Все ходят, говорят, что они хотели бы приобщиться в высшей мудрости, а вот им открывают эту высшую мудрость, и они ее не хотят слушать. Но те, кто начинает все-таки слушать эту мудрость, у них часто возникают проблемы, которые возникали у тех, которые слушали Господа в его первом пришествии. Вот когда они заявили, что... когда он им сказал, что вы будете пить плоть мою и кровь мою, и они сразу от него ушли, потому что они это восприняли именно буквально. И вот точно так же, когда Господь в этом откровении второго пришествия рассказывает вещи, которые относятся, которые опровергают устоявшиеся мнения человеческие, многие от них уходят. Многие начинают говорить «нет», это все заблуждение философов 18 столетия. И вообще это противоречит здравому смыслу. Например, вот та же история с талком. Ведь если взять талка, то он описывает, как вот его, ну вы читали эти вот главы, то есть он приводит выдержки из небесного учения веры, а потом дает свою интерпретацию этих выдержек. И тут можно сидеть, сравнивать и видеть, что его интерпретации всегда, в общем-то, находятся в полном согласии с этими приведенными цитатами. И из этих интерпретаций возникает концепция, общая концепция. И вот эта общая концепция, она говорит о том, что никакого такого материального мира, как мира параллельного божественному, не существует. Что не существует такого Господа Иисуса Христа, которое себе представляют люди, мыслящие о нем по пространству и по времени. Но люди, мыслящие по пространству и по времени, люди, которые на Господа Иисуса Христа глядят из этих своих представлений, они, эти люди, когда сталкиваются с такими утверждениями, они на них, что называется, ополчаются и обозляются всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Вместо того, чтобы сесть, проанализировать и сказать, вывести беспристрастное заключение и, может быть, расстаться со своими собственными представлениями. Особенно, когда видно, что Талк это выводит из небесного учения веры, а не просто сидит там и что-то себе придумывает. Но им проще заявить, что это все выдумки Талка, что Талк еретик, подыскать пару номеров, которые им кажутся опровергают то, что говорит Талк. Это вот как я... уже говорил об этом. Ну вот я сейчас приведу пример. Я уже говорил, что в латинском слове является одной, так сказать, одной из базовых концепций то, что человек после падения, у него волительное, его собственное не восстанавливается. Что у него Господь действует его рассудочным. В этом рассудочном он зачинает новую волю. И эта воля принадлежит Господу, а не человеку. И вот этим принципиально люди духовного гения, у которых волительное отделено от разума, отличаются от людей небесного гения, которые были до падения. Причем люди небесного гения могут быть как небесными ангелами, так и самыми страшными демонами самого нижнего ада. Вот когда они пали, вот это поколение, которое пало, оно превратилось в самых страшных демонов ада, внутренних. И эти демоны тоже небесного гения. То есть духовный гений и небесный гений – это не качество, а это способ. Вот почему потомство древнейшей церкви и женили нефилимы, они не могли быть спасены, потому что у них воля и рассудок были не разделены. Когда их волительное пало, они получили дьявольскую перцепцию, и эта дьявольская перцепция формировала их разум, и в этот разум никакая истина не могла войти по этой причине, потому что их разум был формой их падшей воли. И именно поэтому Господь разделил в человеке его разум и его волительное, и отнял его перцепцию. Его разум начал формироваться не как форма его волительного, а как опосредованная форма наития из существовавших на тот момент уже небес, вот этих вот небесных небес. И человек думал, что он самостоятельно мыслит и так далее, но на самом деле в его отделенной от его волительной части, рассудочной части, оперировали представительствами по соответствиям ангелы небесные. И вот именно поэтому там может укореняться божественная истина. Туда может входить Господь, там он может действовать, там он может образовывать новую волю. Но поскольку собственная воля у человека мертва, то лучшее, что с ней можно сделать, это ее закапсулировать. То есть усыпить в целую вечность. И именно поэтому люди духовного гения никогда не смогут стать ангелами небесными. Вот Сведенборг пишет, что у ангелов в духовных небесах, у них через их ангельскую суть просвечивает что-то темное. И это темное – это их мертвая сопь, которая умерла, а духовная.
Бог,
нет, стоп.
Божий, и он ангел.
Постой. А Сведенборг разделяет на ангелов небесных, ангелов духовных.
Что значит одни?
Это определение. Ангелы небесные – это высшие ангелы. Ангелы, потому что у них чистое волительное, и Господь исполняет их волительное. Они обладают перцепцией непосредственной своего волительного. И они поэтому могут принимать Господа в его наибольшей чистоте и становиться... Стоп, это концепция, которая является одной из концепций латинского слова. А ангелы духовные, они появились только после первого Господнего пришествия, когда Господь в себе сформировал и принес в творение духовную степень божественной любви. И тогда, кого мог из древней церкви, он преобразовал и насадил туда вот эту духовную степень своей божественной любви, которая в их рассудочной части образовала совершенно новое волительное.
Что такое насадил? Что он сажал?
Он сажал истины своего божественного слова, вот поучение из уст в их рассудочное.
Как он сажал? Как?
Это уже другой вопрос.
Да, так это самое главное.
А человек наставляется, вот он читал, он сажал через писанное слово. Вот именно после падения человечества было дано писанное слово. Вот было древнейшее. Но это одна из концепций латинского слова. И вот он давал вот это писанное слово. Это писанное слово формировало рассудочное. И вот в это рассудочное он вошел, когда после своего прославления, когда он воскрес, и воскресил, ввел в созданные для них небеса людей, которые жили от падения древнейшей церкви и до его пришествия. И в эти же небеса вот входят потом все люди духовного гения, которые живут вот после Господнего пришествия и сейчас. Но никакой человек духовного гения не может стать человеком небесного гения, просто по определению. Но есть люди, которым очень хочется, чтобы они... Это кажется гнусно, жить без перспективы. Ну как же, вот я не могу стать небесным ангелом. Поэтому они для себя находят вот эти вот отдельные номера, и из них выводят себе теорию. Особенно это стало легко после того, как появилось учение «Дахимлишлир». То есть, что латинское слово, у него есть смысл буквальный и смысл внутренний, духовный. И на этом основании они утверждают, что все эти утверждения относятся к смыслу буквальному, а вот мы выводим из отдельных мест, которые мы нашли, то, что человек духовный все-таки может со временем преобразоваться и стать человеком небесного гения, и стать небесным ангелом. Но беда заключается в том, что слово латинское, в отличие от слова Ветхого и Нового Заветов, у него его смысл буквальный находится в согласии с его смыслом внутренним или же духовным. Вот в этом, кстати, принципиальная разница между латинским словом и словом еврейским, и словом греческим. В обоих этих, и в греческом, и в еврейском, внутренний смысл не находится в согласии с его смыслом буквальным. В Новом Завете он находится в большем согласии. Он более ясно просвечивает, но только в латинском слове он находится в согласии. Поэтому концепции смысла буквы латинского слова являются не теми концептами, например, концепция Ветхого Завета о том, что еврейская нация является богоизбранной. Она отбрасывается концепцией этого Нового Завета, потому что богоизбранными становятся только те, вне зависимости от нации, кто следует за заповедями Господними. Но эта концепция представительствовала по соответствию. То есть если понимать, что народ иудейский – это люди, находящиеся в определенных духовных состояниях, а не рожденные по плоти там, от древних евреев, то тогда эта концепция понимаема совершенно в другом смысле, и отбрасываем ее внешнее понимание, но она переходит на внутреннее понимание. И вот точно так же и с концепциями латинского слова. То есть, если отбросить вот эту базовую концепцию о создании человека, о том, что сначала он был небесного гения, потом пал, потом стал духовного гения, потом пришел Господь и спасает его, это отбросить самые основы учения латинского слова. В результате останется только псевдоновоцерковная эзотерика, когда человек из своих собственных представлений начинает творить себе всякие гипотезы. Вот, к сожалению, вот в Новой Господней Церкви это достаточно популярный способ времяпровождения. Почему? Потому что, с одной стороны, это было очень великое откровение, когда было установлено, что латинское слово является божественным словом во всей своей полноте. Но, с другой стороны, когда было сказано, что все, что сказано в латинском слове, должно относиться к нему точно так же, как к Ветхому и к Новому Завету, имелось в виду, что сказанное все, то есть все правила должны браться. А берется только одно правило о том, что тут есть смысл буквальный, и начинаются фантазии, что мы, дескать, преодолеваем этот смысл буквальным нашими собственными силами. То ли используя науку соответствия, то ли вообще фантазируя то, что нам нравится. А четко сказано, вот если мы возьмем книгу «Учение Нового Иерусалима» о Священном Писании, там выписаны очень четкие правила, каким образом человек церкви должен формировать для себя учение из Божественного Слова. И вот именно там четко сказано, что человеку лучше прилежать к смыслу буквальному, Священного Писания. Потому что именно через смысл буквальный сообщается все, что необходимо человеку для его спасения. Правильно. Нет, так правильно. Но те, кто не хотят выполнять, они, а к сожалению, таких очень много появляется в новой церкви, они начинают говорить, мы будем это все понимать духовно. Сказано, вот есть книга о супружеской любви, сказано, что надо жить таким вот образом, мужчинам, женщинам вместе. Нам это не нравится. Нам не нравится. Им хочется похоти. Как? Одно дело, когда человек понимает, что он просто еще не в силах подняться до идеального уровня, и он понимает, что он живет в похоти, и он старается свою похоть все-таки привести к большему или меньшему идеалу. Другой случай, когда он не хочет признавать, что он живет в похоти, он начинает изобретать для себя теорию, что вот книга супружеская, она говорит не о реальных, так сказать, чувственных взаимоотношениях и жизни мужчины и женщины, а она говорит о взаимоотношениях истинного и доброго. Да, оно говорит о взаимоотношениях истинного и доброго, но только для тех и в тех, кто живет в согласии со смыслом буквально. Потому что правило формирования учения в новой церкви, оно очень четко и однозначно. Человек сначала живет в согласии с заповедями смысла буквального, через это Господь его преобразует. Еще не возрождает, а только преобразует. То есть, как мы с вами уже не раз говорили, вот есть источник воды живой и источник воды мертвой. Если тело разрублено на куски, то сначала его поливают водой мертвой, оно срастается, а уже потом его поливают водой живой, и оно оживает. Потому что если сразу полить живой, то эти куски-то оживут, но тут же снова умрут, уже окончательно, потому что они не соединены в тело. То есть человек сначала проходит преобразование. И преобразование происходит в согласии со смыслом буквально. Но те, кто этого не хотят, те, кому сразу хочется объявить себя ангелами, они себе придумывают теории. То есть человек может падать, но он должен понимать, он неизбежно будет падать в процессе преобразования, но он должен понимать, что он падает. Он должен, если он делает грех, он должен четко понимать, что он делает грех, потому что тогда он сможет в нем покаяться, хотя бы потенциально. А если он уже объявил, что это не грех, а это все нормально, что это способ жизни современного общества, современное общество живет таким образом, давайте и мы будем жить таким образом, а о духовном и истинном рассуждать за чашкой чая, углубляясь путем науки соответствий там, в книгу любви супружественной, и мы этим самым будем становиться ангелами. Вот это порождает, почему? Такой человек даже не может покаяться. А зачем ему каяться, если он уже убежден, что он ангел Божий во плоти? Что он уже живет правильно, в соответствии со всеми заповедями, но внутренне. А внешне это не имеет никакого значения. И вот с момента возникновения новой Господней Церкви это был очень существенный момент. Утверждалось, что человек сначала должен привести в порядок свое природное, и только после этого, если он будет достоин, если это будет надо, Господь ему даст просветление в смысле духовном, внутреннем латинского слова. И вот постоянно вот в этой вот новой церкви, Господи новой церкви, шла борьба между этими двумя течениями. И вот это вот второе течение, оно постоянно стремилось смыть, снести вот это вот самое первое течение. Почему? Потому что человеку плохо чувствовать себя греховным. Человеку плохо чувствовать себя погибшим. Более того, человек внутренне привязан к определенного рода концепциям, которые он заимствовал. Из мирского образования, из мира, из своих чувственных представлений. И ему с этим расставаться тяжело. Это из него словно вырывают куски его собственного тела. Ведь настоящее это преобразование и возрождение. Это смерть ветхого человека. То есть смерть нашей особи, нашего собственного. Того, что мы ощущаем, как свою плоть и свою кровь. И это новое рождение в новые плоть и кровь, которые принадлежат не нам, а принадлежат Господу в нас. То есть полное смирение ветхого человека до его смерти. А ветхий человек не хочет смиряться. Он хочет существовать, чтобы все по-новому шло по-старому. И он сопротивляется, он извивается ужом на сковородке, лишь бы как-то, как он думает, просочиться в эту новую духовную жизнь и там сохраниться. Хотя на самом деле этого не будет. Или будет, так и останется старая жизнь, в котором все духовное будет прелюбодействовано и поругано. Или если начнется новая жизнь, то старый человек умрет. И вот это касается, может быть, не в такой драматической форме, и тех представлений, которые люди имеют и с которыми они сталкиваются в смысле буквальном латинского слова. Вот, например, утверждение латинского слова о том, что не существует никакого такого материального мира, что все это лишь чувственные представления и образы нашего чувственного восприятия внутри нашего сознания в последней его природной степени, это все прописано именно в смысле буквы латинского слова. Это там точно такая же концепция, как вот предыдущая концепция, которую мы обсуждали, о том, что есть духовные люди, в смысле люди духовного гения и небесного, что между ними принципиальная разница и так далее. И вот Талк это очень четко показывает, я имею в виду в отношении несуществования никакого такого внешнего мира природного и никакой такой природной вселенной вообще. И это вызывает уже большое часто озлобление людей, которые вот, они говорят, ну как же так, вот мы же чувствуем, что вот она материя, мы ее ощущаем, мы ее постигаем. Но они не могут обрушиться на латинское слово. Вот есть люди, которые отвергают латинское слово. Это вот люди эзотерического плана, которые пришли в новую церковь с какими-то целями. Когда они встречают что-то, что в латинском слове противоречит их пониманию, они говорят, ну это все заблуждение Сведенборга. Вот он был неправ, там он был неправ, там мы лучше знаем. Вот это мы из него возьмем, вот это мы из него возьмем и построим из этого нашу собственную систему. Я в свое время тоже чуть не пошел этим путем, но, слава Богу, Господь меня остановил. То есть, как можно не пойти этим путем? То есть, чтобы не пойти этим путем, необходимо всем сердцем своим и всей душой своей, прежде всего, принять то утверждение, что латинское слово является божественной истиной последней инстанции. Вот. Прежде чем человек это принял, он еще не вошел в новую церковь. Это одна из основополагающих жемчужин врат Нового Иерусалима. Вот врата Нового Иерусалима были собраны из жемчужин. А жемчуг – это самое внешнее, самое чувственное постижение, которое относится к жизни и которое относится к концепциям сознания. Пока человек не принял, что это есть божественное слово, то всякий раз, когда его личное, собственное представление, заимствовано ли из прошлых каких-то концепций, или из обучения его и так далее, будут сталкиваться с концепциями латинского слова, он будет заявлять, это ошибка. Вот право то, во что я верю. Причем даже без рассуждений. Почему? Потому что латинское слово все доказывает из смысла буквального Ветхого и Нового Завета. Вот если вы возьмете богословие латинского слова, там приводятся цитаты из Ветхого Завета, из Нового Завета, они запараллеливаются, и показывается, что только предлагаемая латинским словом концепция объясняет все эти цитаты и сводит их в единое целое. Что вне этой концепции это будет как Тришкин кафтан. Когда на ноги натянешь, голове холодно, на голову натянешь, ногам холодно. И почему Господь дал это откровение не буддистам, не мусульманам, не индуистам? Потому что главной концепцией, на которой стояла христианская церковь, была концепция того, что Ветхий и Новый Завет являются божественным словом. Причем эта концепция господствовала прежде всего и в основном у протестантов. Вот почему Сведенборг говорит, что эти только протестанты фактически являются христианами, а католики не являются христианами, потому что они свои патристику, он это называет папскими, так сказать, буллами, но это фактически вся патристика, ставят выше Священного Писания и в конечном счете над Священным. Что написано?
Что выше Священного Писания?
А вот смотри, когда...
Где написано? Где именно?
Что написано?
Что папство...
Это ставит... практика. Это практика. То есть, когда идет богословие, когда идут богословские, вот подпись, утверждение, что все решения соборов были продиктованы Духом Святым.
Да.
То есть, это сразу ставит все решения соборов на один уровень со Священным Писанием. А протестанты начали с того, вот Лютер, когда он начал разбираться, он сказал, что вот есть Слово Божье, это Господь сказал. А есть соборы, это люди собрались и высказали свое мнение. Соответственно, мы должны вернуться к истокам, к Слову Божью, и проверять и соборы, и папу, и так далее, только с помощью этого Слова Божьего.
Своим умом, человеческим.
Но на основании Слова Божьего.
Ну, своим умом.
Нет, так не своим умом, а сравнивая его с Писанием.
Своим умом.
Ну, правильно.
В той мере ум человеческий, сок в том числе.
Но когда единственное, что у человека падшего есть, это его рассудок. И из рассудка он выводит умозаключение. Но если эти умозаключения зависят от фундамента, из которого это выводится. А фундамент, если этот фундамент Слово Божье, то, соответственно, его учение выводит, является рассудочными законами, выводимыми из этого фундамента.
У всех Слово Божье, и у всех... свой рассудок, и никого не сверх, никто не вырвался.
И вот поэтому вот это вот, когда Господь пришел второй раз в мир, он обратился прежде всего к христианам, но среди христиан особенно к протестантам или же евангельским церквам. Почему? Потому что у них основной доктриной было утверждение того, что Священное Писание является Словом Божьим, поэтому в спорах оно является единственным и последним судьей в богословских спорах. И поэтому все вот, внешняя форма Второго пришествия построена как единый непрерывный богословский трактат. То есть все берется буквальный смысл Ветхого и Нового Завета, из них выводится утверждение, и оно подтверждается, опять же.
Разум.
Но на самом деле у Сведенборга был не разум, а было просветление.
Вот, где, бог... где это просветление? Вот, это
вот, вот в том-то и отличается богословие. Богословие – это интерпретации.
Да.
Богослов интерпретирует Ветхий и Новый. Причем все богословие христианской церкви – это была интерпретация Ветхого и Нового Завета. Но часть богословов начала заявлять, что их интерпретации – это явление Духа Святого. Вот эти соборы и так далее. А когда вернулись к основам, то есть к Слову Божьему, то начали утверждать, начиная с Лютера, что человеческий разум может и заблуждаться. Поэтому...
Может, он точно заблуждается. 100%.
По-разному бывает.
Нет, 100%.
Потому что если он в согласии с богословскими законами выводит, потому что, вот, например, когда арифметика, 2 плюс 2 равно 4. Нет, так богословие это та же арифметика. Это та же арифметика, только не в цифрах, а...
И
когда богословие утверждает, например, что нужно соблюдать...
Конкретно, где нужно соблюдать?
10 заповедей. То... Оно не ошибается, потому что это сказано в слове, что ты будешь соблюдать мои заповеди, ты будешь следовать моему заповеди. Но когда богословие утверждает, что, например, Господь передал свою божественность Петру, а Петр трансформировал их папам римским, и что, соответственно, папы римские обладают божественной властью прощать грехи или не прощать и открывать и закрывать Царство Божие, то это противоречит порождению человеческого разума, и это можно определить тем, что оно противоречит Писанию. Вот мы берем Писание, сравниваем и утверждаем, что это заблуждение. И на этом...
Но еще сказано, как завяжете на земле, так я завяжу на небе. Но, вот эта фраза самая.
И вот, и вот эту фразу именно мисинтерпретировали и обратили во зло папство. Не только папство, это началось еще с обычных священников.
Немножко не так, хорошо, пусть хоть
продолжает. И вот на этом строилась, вот в чем была сила Лютера и проповедуемого им учения. Лютер сказал, чтобы разобраться, что там от человека, а что от Бога, нужно вернуться к истокам, то есть к Библии.
Букве.
И начать распутывать все, что было напутано за 17 веков. И те, кто, его признал это, те за ним последовали. И начались вот эти религиозные войны и так далее, потому что Рим, наоборот, утверждал, что это дикий кабан, который разоряет наш виноградник, имея в виду виноградникам папскую власть и папскую курию и всю эту систему, и страшные жестокости и так далее. И когда вот Сведенборг писал, это все изначально воспринималось, ну, появился еще один просветленный богослов. В свое время, когда этот, например, Уэсли, известный основоположник методизма, прочел его книги, он заявил: «О, мы имеем теперь учителя с неба, и мы можем выкинуть все наши богословские книги на свалку». Потом он встретил там то, с чем он не мог согласиться, и наоборот, он начал жестоко нападать на эти книги, обвинять их в ереси и так далее. Почему? Потому что если мы имеем дело с обычным богословом, то мы можем его принимать, мы можем его не принимать, мы можем сравнивать его с буквальным смыслом Священного Писания, говорить, да, вот тут верно, тут неверно и так далее. И пока Сведенборг воспринимался как такого рода богослов, это было все еще в рамках старой церкви новое просветленное богословие. И только в тот момент, когда люди осознали, что это не просто богословие, вот был такой доктор Бейер, это фактически современник и младший современник и друг Сведенборга, который писал, вот у нас есть такая книга «Основа учения новой церкви», она есть вот в этой синей книге «Догматика», который писал, что творение барона Сведенборга должны быть рассматриваемы наравне с Ветхим и Новым Заветом. То есть где-то приходит вот такое внутреннее понимание. Это не просто просветленное богословие, а это божественная истина в последней инстанции. И тогда уже проблемы снимаются. Тогда единственной инстанцией становится само это божественное слово. Если ты встречаешь, что твои представления богословские противоречат текстам небесного учения, ты говоришь, значит, я ошибаюсь, или я где-то чего-то не понимаю. И вот тогда, когда ты принимаешь, что эти книги являются божественным откровением в своей последней степени, ты и принимаешь Господа в Его втором пришествии. Вот эти книги говорят, что это откровение, вот если вы возьмете о небе и об аде, там вот есть вот эта вот фраза, что это и есть то самое второе божественное пришествие, которое было предсказано в книге Матфея, ну, образно представительным по соответствиям, и что это и есть Господь, пришедший в свою церковь. И для вот тут проходит вот этот вот раздел, вот эта вот грань. Если человек принимает, что эти книги есть Господь Иисус Христос, который говорит к нам через Сведенборга, то он входит в новую церковь. Если он не принимает, он продолжает оставаться все еще в старой христианской церкви, и для него Сведенборг лишь один из ее богословов. Может быть, очень просветленный, может быть, очень мудрый. Но раз это один из богословов, то, соответственно, его надо проверять, сверять с другими богословами, что-то отбрасывать, что-то оставлять, формировать свою систему. Но сама эта идея, вот если вы, опять же, советую вам взять и внимательно прочесть вот эту вот книгу возникновение и развитие учения новой церкви, вот это в догматике, вот она приведена, ее написал Питкерн, и частично там епископ Однер добавил еще. А вот это было мнением отдельных людей, у других было другое мнение, и вот в рамках новой церкви, тогда еще не было новой церкви, а была вот эта английская конференция и американская конвенция новой церкви, эти два подхода сосуществовали, и в рамках одной организации находились часто люди, которые имели диаметрально противоположные мнения и взгляды. Между ними шла глухая подковерная борьба, это очень интересная история вот этих вот богословских дискуссий всего XIX века. И вот в этой дискуссии появляется Талк, причем любопытно, в новой церкви не принято было обвинять других в ереси. То есть как бы все исходили из того правила, которое приведено в Новом Иерусалиме и его небесном учении, что каждый понимает истину лишь настолько, насколько Господь ему ее открывает. И они, что не надо обижаться, если человек не понимает тебя и так далее, потому что, может, Господь ему не открыл или тебе не открыл. И тут вдруг появляется Талк, и его объявляют первым еретиком новой церкви. Это было что-то совершенно новое. До этого никто не осмеливался произносить таких обвинений. Да, были конфликты, вот как вот этот Уайт в своей книжке описывает столкновение двух пасторов новой церкви, очень образованных. Он так ехидно замечает, что они как каменными блоками швырялись в друг друга цитатами из книги «Тайны небесной», но ни один из них не обвинял другого в ереси, они как бы все-таки дискуссировали. Была богословская дискуссия, где каждый, так сказать, свое мнение продавливал, но не было прямого. И тут вдруг Талка обвиняют в том, что он еретик. В чем дело? Да все очень просто. Талк не просто говорит, что это мое мнение. Вот когда я учился в Штатах, в Академии Новой Церкви, там преподаватели любили часто говорить, вот это моя персональная ересь. Такой ехидец из такой подковырочкой. И вот точно так же в Новой Церкви они как бы говорили, да, это мое частное мнение. Талк же берет цитаты из латинского слова. Тогда еще не было понятия латинского слова, естественно, были книги Сваденборга, группирует их и показывает, что вот это собрание цитат можно понимать только этим и никаким другим образом. И он это объявляет, что это можно понимать только этим образом. То есть он не оставляет вот этого вот зазора, возможности уйти в сторону, сказать, а, ну это твое мнение, ну ты понимаешь так. То есть в его книге новое откровение вдруг приобретает такой совершенно империативный, давящий характер. И человек, который это читает, он вдруг сталкивается или с необходимостью объявить это откровение неправильным, или, ну это значит стать ему оппозицией, или поменять что-то в самом себе. Но если он принимает эти книги как божественное откровение, ему это не камефлё, то есть он не может плюнуть в лицо Господу. Заявить, что эти книги неправильные, это плюнуть в лицо Господу. Он уже признал, что это Господь в этих книгах явился. Значит, остается обрушиться на Талка. Но как обрушиться? Просто покричать, возмущаться по этому поводу можно, но это чисто эмоциональное. Нужно доказать, что Талк ошибается.
А третий выход
есть? Нет, нет. Только или доказать, что Талк. Нельзя доказать, что ошибается первоисточник. Значит, надо доказать, что ошибается Талк. Но доказать-то нельзя.
Вот ваша ошибка.
И остается единственный способ начать что-то выдумывать. А как выдумывать? Нужно взять какой-нибудь один текст из латинского слова, вырвать его с мясом из контекста и на этом тексте построить концепцию, которая будет полностью опровергать концепцию, как они утверждают, Талка. Хотя на самом деле это попытка с помощью вырванной цитаты из контекста опровергнуть даже самые, именно самые базовые, основные концепции смысла буквального латинского слова. И причем Это попытки продолжаются даже сейчас. Вот я лично встречал человека, который, например, вырвал один номер, и связано, например, вот там в книге «Приглашение в новую церковь» есть номер, где описываются различные уровни творения. И там описываются уровни, находящиеся под духовными, то есть материальные и природные. И вот этот человек берет вот этот номер и на нем утверждает, что, видите, вот Талк не прав, потому что вот тут Своденборг описывает, или латинское слово описывает, что вот есть, есть такие вот эти вот материальные уровни. Но что мы делаем мы? Мы идем вот к латинскому слову. Помните, у меня было занятие, на котором я цитатами из латинского слова показал, что латинское слово прямо вот в своем тексте утверждает, что природное это более высшая степень последняя, это более высокая внутренняя степень, последняя степень сознания. А материальная это тоже степень этого сознания, только самая низшая. То есть вот есть природная степень сознания. И это четко подтверждено цитатами. Эти цитаты четко взяты из текста духовного дневника. И тут, соответственно, если брать вот в этом утверждении, вот этот вот номер звучит совершенно иначе. То есть просто тут показываются более подробные различные, так сказать, раздельные степени природного сознания. Только в других местах они даны в более общем плане, а тут они даны более разделенными на слои. Но если человек не хочет принимать вот эту общую концепцию, которая буквально прорывается из буквального смысла латинского слова, то он цепляется за вот этот вот номер. То есть он не может откинуть латинское слово в принципе, потому что он все-таки принял для себя принцип, что вот это вот слово есть божественная истина в последнем откровении. Поэтому ему нужно... Это точно так же, вот как, например, когда утверждалось владычество римско-католической церкви. Все их владычество базируется... Постой. Все их владычество базируется на том утверждении, что слово божественно Ветхого и Нового Завета. Если выкинуть этот фундамент, их владычество не останется ни малейшего гроша. Поэтому они не могут прямо отвергнуть утверждение божественного слова, что только Господь спасает, что вся власть принадлежит Господу, что человек, кем бы он себя ни называл, не имеет права отпускать грехов или не отпускать их. Но они должны это все убрать под сурдинку, выпятить несколько отдельных мест, типа вот все, что вы на земле завяжете, то и на небе завяжется и так далее. И на этом построить концепцию, а остальное постараться закопать, завалить землей и запретить, а как, люди-то не дураки, правильно? Поэтому в Римо-католической церкви прямо запретили, начиная с какого-то момента, простым верующим читать Евангелие и Ветхий Завет. Только священники читают, а священников уже мозги промыты, они находятся под влиянием административным. И если у тебя есть недоумение, ты приходишь, священник тебе все объяснит. Тебе самому думать не надо, тебе думать опасно. Ты увидишь, можешь увидеть, что наша концепция не соответствует Священному Писанию. И вот появляется Лютер, патентованный богослов. Вот в чем была сила Лютера? А в латинской, вот в этот период, в Римской церкви, простые верующие вообще не имели права читать Священное Писание. Священники могли его читать, могли объяснять верующим, но не могли интерпретировать. Они обязаны были интерпретировать в связи с господствующей, так сказать, генеральной линией. А вот доктора богословия, они имели право интерпретировать. Тоже, правда, в соответствии с господствующей линией. Но у них было это право. И поэтому, когда Лютер начал свои изыскания и свои утверждения, Рим растерялся, потому что, ну, Лютер был в своем праве. И пока-то они собрались его просто спалить на костре, как говорится, искре уже разгорелось пламя, все это разлетелось, народ поднялся. И точно так же и в новой церкви. То есть, когда вот это как бы личный папа у человека в сознании, он запрещает ему понимать определенные вещи. Вот, к сожалению, в новой церкви, вот если в старой христианской церкви папа это была внешняя административная система, в новой церкви папизм и папство это внутренний самоконтроль, который царствует в сознании и запрещает тебе читать и понимать какие-то вещи. Да, он тебя контролирует. Это вот как в книге Толкина, там «Фермер Хэм», когда фермера вынудили отправиться на поиски дракона, а его собака когда-то этого дракона видала, и он ей приказывает «ищи дракона», а собака отказывается принюхиваться, потому что она не хочет найти дракона. Вот точно так же и сознание человека, когда оно теряет вот эту вот предельную честность, оно отказывается принюхиваться к истине, и оно начинает для себя формировать вот эту вот удобную доктринку на вырванных из контекста Писания номерах, для того, чтобы только не разрушать вот эту вот свою основу, своего сознания, на котором оно стоит. И вот это вот очень важный момент, потому что, согласно, опять же, латинскому слову, каждый человек проходит полный цикл духовных преобразований. То есть у него, когда он встречает божественную истину, у него начинается духовная весна. То есть истина произрастает, он от нее счастлив, он рад ей подчиняться, он рад ее выполнять и так далее. Потом он наступает в духовное лето, когда эта истина приносит плоды жизни. Но потом начинается духовная осень и идет к духовной зиме. Это когда человек исчерпал этот уровень, и он должен его закрыть и подняться на следующий раздельный уровень постижения. Но чтобы подняться на более высокий уровень, ты должен оставить вот этот вот уровень более низкий. Точно так же для того, чтобы стать духом, человек должен расстаться с телом. Он должен умереть, пройти через душу, ну, чтобы, да, душой пройти через смерть. И переход с каждого уровня на уровень осуществляется именно через смерть, умирание всего прежнего. Причем умирать должно то, что когда-то было живо, то есть плодоносящие деревья.
Все умирает, ветхая душа должна умирать, вся. Правильно. А кто рождается?
И рождается совершенно новая душа. Из Господа.
Как?
А рождается через посещение Господне, через страшный суд. Вот страшный суд, он происходит в каждом человеке, когда приходит новое понимание. То есть до этого было старое понимание. И это старое понимание работало.
Нет, старого нет, оно умерло, нет старого.
Нет, оно, все постой.
Александр, дай умерло мне сказать, все.
Дай мне сказать, прежде чем оно умерло, должно прийти новое. Извините. Потому что если просто все умрет, то ничего не будет. Должна появиться альтернатива. Вот, давай, когда человек... Когда человек вот сначала входит на этот уровень, на нем все живое, все цветет, все приносит плоды, но оно все конечно. Вот когда человек вырастил пшеницу, собрал ее в амбар, съел ее, все, никакой пшеницы нет. Есть солома, есть полба, есть переваренное зерно. Нужно засеять новую пшеницу, старым питаться невозможно. Все, что можно было съесть, старая пшеница съедена. Но человек привязан к этому старому урожаю. Он помнит, как он сажал, как оно росло и так далее. Ему комфортно, он не может уходить. И тогда приходит новая истина. Вот в латинском слове это называется посещением Господним. То есть, как происходило, например, страшный суд над иудейской церковью. Они построили для себя совершенную церковь, храм, жили комфортно. Единственное, что все разлагалось. То есть уже не было никакой истины и ничего доброго. И тут приходит новое истинное в лице Господа Иисуса Христа. И он начинает учить их этому новому истинному. Соответственно, нужно все старое откинуть. Все старый стиль жизни, старую церковную иерархию, старые церковные обряды. Должна возникнуть новая церковь. И кто-то и к нему идет и отрекается от старого. И принимает то, что он учит. И начинает строить, начиная от нового понимания в своем сознании, до новой жизни на основании этого понимания, и до новой церковной жизни на основании, так сказать, жизни таких людей вместе самого себя. И вот это называется посещением Господним. И в посещении Господним старые формы разрушаются. Они должны быть собраны и кинуты в огонь. А человеку не хочется расставаться с этим старьем. Он к нему привязан. Точно так же, как человек не хочет умирать. Вот когда приходит смертный час, человеку не хочется умирать. Ему тут комфортно. Он уже привык жить в этом теле, среди этих людей, с этими родственниками, с этим всем. И как же так? Вот он сейчас умрет и все. Даже люди, которые знают, что их после этого ждет новая жизнь, им все равно страшно, тоскливо, больно умирать. И вот всякий раз приход на новую вот эту вот раздельную степень происходит через смерть, отмирание всего старого и рождение нового. Но для того, чтобы это новое родилось, оно должно присутствовать. Вот в латинском слове есть выражение «второе рождение» и «вторая смерть». То есть, когда человек проходит через... Вот, потому что можно умереть на этом уровне и не родиться заново. И вот если не было, а для того, чтобы родиться заново, ты должен принять вот этого ребенка, родившегося в твоей душе, вот этого Господа, вот это новое понимание истинного. И если ты отвергнешь это понимание, ты все равно умрешь. Но зато в тебе тогда ничего не родится, и ты умрешь окончательно. Не только на этом уровне, но и навсегда духовно и телесно. Вот как люди попадают в ад. Все умирают телесно. И праведники, и неправедники. Но у праведников есть вот это вот зерно. То есть Господень плод духовный, которым Господь присутствует в них. Вот этот вот дух божественной истины или же Святой Дух. И когда они отбрасывают старое, они проходят через второе рождение в том мире. Они рождаются заново и вот этим новым своим рождением вступают в вечную жизнь. А люди, убившие в себе Господа, извратившие Его, убившие в себе этот Святой Дух, или к которому Он так никогда и не пришел, или в котором, хуже сказать, они Его убили, они умирают телесно и навсегда остаются мертвыми духовно. И вот это называется в латинском слове вторая смерть. И вот книга Талка, это было вот этим вот водоразделом, а продолжает оставаться вот этим вот водоразделом. Потому что пока человек, вот он серьезно живет, серьезно понимает, серьезно действует, серьезно борется с искушениями, серьезно входит в новую духовную жизнь, крутится вокруг. Но рано или поздно он подходит вот к этим истинам, которые Талк не из себя принес, а вычленил из смысла буквального латинского слова. И когда он с этим сталкивается, или непосредственно, или опосредованно, потому что на самом деле, вот я прослеживал, как бы новая Господня Церковь фактически выросла из такой хаят. Вот он работал, цикл проповедей. А до хаята был Коэн, который впервые заявил, что в книгах Сведенборга есть новый внутренний смысл, что это божественное слово в своей полноте. Он, правда, это заявил не очень, так сказать, ясно. Но Коэн и Хайет, они все вырастают из Талка. Вот я когда читал Хайета, вот я четко чувствовал, что он читал Талка и принимал его. То есть влияние талка там прослеживается совершенно четко и очевидно. То есть люди, которые через Хаята, через доктрину Господней Новой Церкви сталкиваются, они в конечном счете сталкиваются с порождениями, которые в церкви пришли и возникли через книгу «Талка. Духовное христианство». Когда же человек с этой книгой сталкивается непосредственно, ему приходится тяжелее всего, потому что ему приходится действительно отбрасывать те самые основы своего мышления, на которых он привык базироваться, как на главном фундаменте своей жизни. И вот это испытание бывает очень и очень тяжело. И поэтому я, например, просто счастлив, что мне Господь дал преодолеть вот это испытание, дал принять и понять, пока еще только в первой вот этой вот его ипостаси, вот это. Я думаю, что хорошо будет и потом, в последующем, как я сейчас уже это вижу, и что я могу это переводить, что я могу это вам предоставлять. Я вам скажу, переводить талка очень тяжело. Вот когда я перевожу талка, я уже не говорю о его стиле, я чувствую духовно, что я сражаюсь с очень страшными темными силами, которые не хотят, чтобы это было введено оборот, так сказать, восточнославянского русскоязычного мышления. И вы не представляете, что мне приходится переносить, и как тяжело проходят вот эти вот переводы, и что на меня обрушивается. Но я считаю, что это должно быть сделано, что это должно поменять сознание вот, людей восточнославянского мира, и что это несет новое понимание и новое возрождение для людей новой церкви, сколько их тут не есть, которые здесь находятся. И поэтому я стараюсь и переводить, и излагать это вместе со своим адаптирующим пониманием. То есть адаптировать это для вас, чтобы вам было легче входить в истины вот этой вот книги, которая, с моей точки зрения, являлась и является новым Господним посещением уже своей новой Господней Церкви и новым испытанием для нее. А теперь, может быть, будут какие-то вопросы по теме беседы.
Не взгляд на меня. Спасибо. Я жду, как кто-то хочет.
Может, у кого-то есть.
Просто уточню, что нигде у Соборна не сказано, что это божественное слово. Да? Я имею в виду, явно просто не сказано для какой-то цели.
Сказано, что это второе Господне пришествие. Сказано, что я все это получил от Господа. Фактически это явная претензия. Вот он говорит, что если все, что я здесь получил, я получил не от какого-нибудь ангела, а получил от Господа при чтении слова. То есть, значит, что это я, когда читал слово Ветхого и Нового Завета, то Господь через меня это формулировал в то, что вы имеете в виду в качестве учения новой церкви.
Просто интересно, что сказано практически явно, да? То есть, читающий прямо может сразу понять, но не сказано явно все-таки.
Да, именно поэтому, кстати, вот Свенборг спрашивали, если эти книги Божественное Откровение, почему вы подписываете их своим именем? Он сказал, это было не только разрешение, это было прямое повеление Господа. Смотрите, когда все вот эти вот принадлежащие к Старой Церкви поносят Сваденборга, они поносят всего лишь Сваденборга. То есть это их предохраняет от плевка в лицо самому Господу. Поэтому и сказано ясно, но не завершенно. Это точно так же, почему Господь говорил иудеям, я и отец одно, видишь меня, видишь и отца. Но он нигде прямо не сказал, я есть Бог ваш воплощенный. Вы нигде этого не найдете в текстах Нового Завета. Именно поэтому, когда они пытались противопоставить этому, на первом соборе, который Арию, когда они пытались противопоставить Арию ортодоксальное мнение, они не смогли найти вот в слове то утверждение, что я есть Господь Бог. Поэтому им пришлось изобретать вот этот символ веры.
Но у него же был один ответ. Он говорил от начала сущий.
Тоже. Вот посмотри, как свидетели Иеговы это интерпретируют. Он был первоангелом. То есть тоже можно интерпретировать. Вот если бы он прямо сказал, да, я ваш Господь Бог. Причем иудеи же четко понимали, что он имеет в виду, что он Господь Бог. Они же говорили, ты богохульствуешь, ты делаешь себя равным Богу. То есть, как говорится, все было понятно, но прямой формулировки не было. Они его подозревали в этом. Но прямо доказать вот не могли поймать на слове. И он никогда это прямо не говорил, хотя, в общем-то, мог бы. Именно для того, чтобы оставлять какой-то такой зазор для колебаний, для принятия.
То есть это как предохранитель, да, если
передавить
кто-то. Давайте, по сути, слово, которое сейчас мы услышали. Не за пуговицы дергать, а за суть, кто в этом пальто сидит. Слово. Какие вопросы есть еще? Потому что я хочу тоже...
Выступить?
Да, да. Не просто выступить.
Ты перед этим задавал вопросы, которые есть ответ уже в опубликованных книгах, которые мы поднимали уже десятки раз.
И будет и двадцатки,
и двадцатки. Ты поднимаешь снова эти вопросы, ни разу не читал.
Как будто. И каждый раз я слушаю новые грани, я этой грани рассверкнула, я хочу свое слово сказать.
А сейчас что ты скажешь?
А сейчас можно, все, это, значит, все, можно сказать слово?
Вопрос по теме.
По теме. Именно по теме.
Конечно, по теме. Да или нет?
Пожалуйста.
Это монолог был или диалог? Вот сейчас.
Монолог.
А, тогда что? Я ничего не буду говорить. Раз монолог, ну что тут? Слово, вот слово. Только подпишись, это вот Свиденборг, я мой пятый Евангелие. Больше ничего не могу добавить.
Ну, это то, на чем основывается сейчас наша церковь, что это точно тоже божественное слово, что Ветхий и Новый Завет. Это не просто Пятый Евангелие, а это не просто Пятый Евангелие, это новое божественное.
Нет,
вот был Евангелие только 4. Нет, Евангелие только 4. А это совершенно...
Я спрашиваю, это монолог или диалог? Если ты скажешь, это монолог, еще раз скажешь, я буду молчать, что мне тут делать?
Не, ну у нас это не обсуждается. Все люди, которые сюда пришли, они приняли это как основу, это как фундамент.
И ты как евангелист, новое Евангелие, новое слово.
А я интерпретирую его, исходя из этого.
Да, я интерпретирую по-другому. Так это монолог или все-таки диалог?
Это монолог на основании, это диалог может быть только на основании этого фундамента.
А я о чем говорю?
Только на основании.
Ты даже меня не послушал, уже вот раз ты еще раз, третий раз скажешь, это монолог, я делаю.
Так что ж
это диалог возникает только тогда, когда человек становится на тот же самый фундамент.
А
потому что обсуждать можно, стоя на одном и том же фундаменте. Если нет одного фундамента, то это просто превращается в два монолога. А вот если есть общий фундамент, тогда возникает диалог.
Так это ты мне разрешаешь этот диалог включить, чтобы ты увидел тот фундамент?
Не, но если ты хочешь утверждать...
Я хочу сказать, а ты уже решай. Дальше продолжать или все-таки я не прав и нечего...
Ну, скажи.
Не, ну, а скажи. Вот, Анатолий, я тебя благословляю. Твое дело, твоя
беседа. Не, ну я хочу тебя выслушать.
Значит, во-первых... Вопрос такой. Свеленборг о Пятидесятнице что-то говорит?
Да. И очень много.
Вот смотри, что получается. До Пятидесятницы это было... Сколько там было этих новых христиан? 100, 200, 300, 500 человек. Это было 500 толкований слова. И ветхого, и этого нового учения. Ну, еще не было организовано, еще Евангелия не было. Просто было слово в словах.
Евангелия не было еще лет 70. после этого?
Были слова, Иисус говорил слова. Хорошие, великие, маленькие, средние. Но это был мешок слов. Хороших, святых слов. Мешок святой, мешок святых слов. И только в 50-е, вот эти, это 50-е было с часу до 3 ночи, оказывается. Кто-то где-то я читал, для общения, впервые я такое слышал. Только на 3-м часу эти слова, мешок слов, превращались и превратились в слово. Все 5 букв великие. Ибо это слово называлось Святой Дух, Дух истины. Тогда и слово это Святой Дух-то еще как-то так не прижилось. Но трое свидетельствует на небе. Господь, Слово, Дух и Слово. И Словом был Иисус Христос. А Дух это был Святой Дух. И сии три есть едины. Это Иоанна 1 или 3, я не помню.
Начнем с того, что Евангелия появились только лет 50-70.
Я не говорю о Евангелии. Я говорю о том, что именно пятидесятница сделала из 12 человек одно целое. Единую мысль, единый коллектив, единая душа, единый дух сделал единую душу и единое тело. С маленькой буквы или с большой? Тело новой церкви или тело какое-то монотело? Вот это самое главное. Все споры богословские доходят до пятидесятницы. И все. Вот до пятидесятницы он...
Что такое пятидесятница?
50-й день явился.
Нет, что такое пятидесятница?
В чем сошел суть? Дух и Духа Святого.
Нет. Пятидесятница Господь вознесся
на небо снизошел...
и сел одесную Отца.
Да, там. А здесь он снизошел словом и заговорил на языках.
А что такое вознесение Господа?
Как ты это понимаешь?
Вот он что?
Вот. Он стал единым с Отцом. Бог Отец и Бог Слово, и Бог Святой Дух. Это Троица, а Он третий стал к ним третий, и трое стали единым. Вот что такое пятидесятница. Там на небе. А здесь Дух Святов. И Святой Дух, и Дух Света не зашел, и заговорил на языках, и у них вот такие вот огоньки.
Ну, где что? Эти огоньки?
А?
Никаких огоньков не написано.
Ну так пишется Евангелие.
Не пишет Евангелие ни про каких огоньков. Это ты путаешь интерпретации, это вот то, о чем мы говорили. Это интерпретации и Евангелие.
Это зашло, значит, возможно, я цитирую не так правильно, но я это принял, поэтому я пришел в диалог. Священники говорят так и только так. Это мнение. Но тут суть вот в чем.
Постой,
Святой Дух сделал из троих одно, а из 12...
Да не сделал он из троих одно. В образ вознесения Господа на небесах это образ, представительствующий по соответствиям, и все видали по соответствиям, окончательное прославление Господа Иисуса Христа, то есть превращение Его человеческого в божественное. Это тот точка, когда человеческое Господа становится абсолютно божественным.
Что это значит?
А это значит, что... А это значит, вот как это выражает книга... это значит, что степень божественная, природная, которая была в Господе от вечности потенциально, окончательно становится актуальной в творении. То есть Господь Бог становится Богом в последних началах творения. И вот эта вот степень природная, ставшая божественной, она тогда и является в душе у всякого человека, как внутренняя божественная истина в своих природных основаниях, или же Дух Святой. Потому что Дух Святой – это присутствие Господа Иисуса Христа своей истиной в душах всех людей. Того самого Господа Иисуса Христа, который окончательно прославился или же стал божественным вплоть до своего человеческого. Есть троичность, но нет троицы. Есть троичность в сознании единого Бога и его присутствие, в отношении его присутствия в сознании других людей. Но нет трех каких-то богов, трех личностей. А есть да, только одна
личность.
Нет, слово не говорит о трех личностях. И вот тут, это тебе надо взять книгу «Истинная христианская религия», открыть ее и прочесть там первые четыре главы. Вот там вот все это четко, однозначно, в полном подтверждении и согласии с Ветхим и Новым Заветом изложено.
Все?
Все остальное – это напластование и порождение человеческих фантазий, которые со словом не имеют ничего общего. Вся эта Троица, все эти три личности и так далее. Когда на христианская церковь полностью погибла, завершающим актом чего был вот этот Никейский собор, она развалилась на две ереси. Ересь арианскую и ересь троебожия. Это не была борьба ортодоксии с ересью. Это был развал единой ортодоксии на два еретических, так сказать, взгляда. И каждый по-своему был абсолютно противоречащим священному писанию и духу божественной истины. И именно поэтому, начиная с этого момента, христианская церковь и погибла. И осталась только ее видимость. Вот это вот четко утверждаю.
Все?
Да.
А теперь слушай, что говорит богословие.
А это не
понимаешь. Тогда мы это никогда, никогда не подойдешь.
Новое в божественном своем пришествии Господь отверг старую церковь. Отверг все ее богословие. Вот если ты возьмешь книгу, она уже на русский переведена, «Приглашение в новую церковь», там четко говорится «богословие». Старой церкви и богословие новой церкви несовместимы. Одно должно уступить место другому.
Несовместимо.
Точка.
Значит, кто-то должен умереть.
Да.
Либо старое, либо православие, либо вот
сведомление. Да, и человек, который входит в новую церковь, для него старое богословие умирает. Он от него избавляется.
Это первое.
Первый вопрос. Постой, Никита что-то хотел спросить. Нет?
Нет, просто Анатолий начинает вести бессмысленный дискурс, который идет даже не по теме урока, заходит в области, которые тоже абсолютно не относятся, и банально. То есть,
ну, Анатолий начинает... как бы пытается найти и нащупать вот эту основу, я понимаю.
Основа тут простая. Второй вопрос, вернее, второе возражение. И Сведенборг, и ты, апологет Пятого Евангелия, что-то везде говорится о Пятом Евангелии. Все христианство, да и Пятое Евангелие.
Нет, слов Пятого Евангелия. Нет в Новой Церкви слова Пятого Евангелия. Нет, в Новой Церкви нет понятия Пятого Евангелия. В Новой Церкви нет понятия Пятого Евангелия.
Ну, выходит так, как бы, не как бы, вот тут еще сказал, вот мы не говорим, а выходит как бы. Вот оно и выходит.
Вот смотри, есть Ветхий Завет, есть Новый Завет, есть Третий Завет. Но... Новый Завет – это не книги, это не шестая книга Пятикнижия Моисеева. Это совершенно отдельное слово. Никто не называл Новый Завет шестой книгой Моисеевой. Потому
но
что
никто
это не было.
Никто не говорит, что Сведенборг – новый пророк. Никто не говорит.
Как не говорит?
Они говорят, он любитель эзотерии.
Нет, он говорит, фокусник. Сведенборг
вот
говорит, я служитель Господень.
Чем? Когда ты сейчас, когда ты стал говорить о внешнем и о воле Божией и рассудочной, это просто дошло в чем-то камень преткновения. Ну, может быть, они там, наши святые, пресвятые отцы православия, поняли и молчат. А ты меня сейчас это все дошло в чем камень преткновения. Я задаю тебе вопрос, хочу выяснить что-то. Ты как-то так уходишь. Значит, в чем дело? Формула простая. Бьются мешок один слов, слов. Со вторым мешком и появляется третий мешок. Первый – это Ветхий Завет, второй мешок – Новый Завет, и третий мешок – это второе слово, второе пришествие. Слово, которое рассыпается у Сведенборга в мешок слов. Слово с большой буквы – мешок слов. Где-то истина есть. Но где она? Никто. Ни вы, ни Сведенборг, ни кто там еще, Талк, ни... вот таких ты называешь меня, они эту вот это неохватимое никак тоже не могут выразить. И этим пользуются апологеты Ветхого и Нового Завета. И есть еще новый так называемый самосвят. Их очень много. Новейшая церковь греческая, новейшая такая всякая, в том числе и Лютерик. Они все как появляются. Огромный мешок слов Ветхого и Нового Завета, это надо прямо сказать, бьется друг с другом. Почему? А потому что нету слова.
Как раз наоборот.
Я же еще не свою мысль сказал, а ты уже начинаешь со мной биться.
Опять же, мы говорили о вопросе, а не выступлении. А ты подменяешь вопрос выступления. Ты не задаешь вопрос. Делаешь выступление.
Чего речь идет? Потому что ты отвечаешь не по делу. Когда я тебе говорю о слове, ты начинаешь переходить на арифметику,
Сформулируй свой вопрос.
Где можно сказать, что Сведенберг лично и его последователи получили дар Святого Духа истину. Дар Святого Духа. Не слова, а Дух слов.
Вот Сведенберг четко, вот я уже цитирую, говорит, что все, что я получил для Новой Церкви, я получил при чтении слова Ветхого Нового Завета наитием от Господа.
У меня наитие не одно, а 51. На твое слово, на его. И что же дальше?
А вот тут каждый человек сам для себя определяет. Или ты видишь там Господа в его явлении, богоявлении, или ты его там не видишь.
Это почему? Я вижу.
Нет.
Я вижу, ко мне Господь тоже явился.
Но если ты
даже не знаешь, что с тобой
если
говорит.
Ты не видишь в Сведенберге.
Вот так же сам говорит о Сведенберге священник.
Каждый человек может утверждать, что
явился Богом. Не каждый. Ты еще даже
в этом является смирение человека перед Господом. Когда он принимает Господа Иисуса Христа.
А что тебе не сказать, смирение перед Богом?
Когда он принимает латинское...
Потому что сегодня я говорю слово.
Когда он принимает латинское слово, как проявление божественного...
Ты меня не хочешь слышать, что
нет, я тебя хорониматно
выслушал. Я должен до конца договорить.
Нет, ты уже договорил. Ты
нет,
уже...
ты еще начал говорить еще месяц, год назад. И я понял, что ты не прав. Но ты даже меня не дослушиваешь.
Почему? Я тебе четко говорю,
Потому что ты меня не дослушиваешь.
Аж ты не входишь в
кухню. Ты судишь по своему мнению. Нет. Ты даже меня не выслушал до конца сейчас здесь.
Выслушал. И я тебе говорю, все, что на чем стоит Новая Церковь. Явление Господа в его втором пришествии есть истина в последней инстанции. Все, что соответствует, согласуется с этой истиной, с ней согласуется, является истиной. Все, что не согласуется, не является истиной.
Это может сказать любой из 7 миллиардов человек. И об этом говорится раз в год, кто-то выходит.
Но на этом стоит Новая Церковь.
Нет. А что?
Знаешь, как говорил Лютер, на том стою и не могу иначе.
Подожди, дай же мне закончить фразу. Я говорю об одном. Святой Дух дает дары. Истины, добра и жизни. Ибо он есть нетварное. Все остальное в этом мире тварное.
Это ты пытаешься цитировать искаженное послание Павла.
Как это так? Искаженное?
Искаженное, потому что это не точная цитата.
Я говорю, нет, я не могу цитировать, я не богослов. Я землекоп, кочегар, который так понял и хочет своим, вот прийти в свое, а ты мне слушаешь, чтобы меня объяснил и дальше.
Я уже 10 раз повторил, что в Новую Церковь приходят...
Да ты ни на чего не объясняешь.
В Новую Церковь приходят только те, кто для себя принимает эти книги как божественное откровение. Те, кто их не принимает, в нее не приходят.
Да, все. То же самое можно сказать.
Тут, в этой общине, обсуждают это новое откровение те, кто приняли его как божественное слово.
Я не принял его как божественное.
Поэтому ты не можешь участвовать в обсуждении.
Конечно.
Поэтому единственное, что у тебя остается, это великое возмущение.
Ко мне зашел Святой Дух во время крещения.
Но ты пойми, нам не интересно.
Тело Христова примите, источник бессмертия.
Нам не интересно. Постой, выслушай, нам не интересно, кто во что зашел. Потому что мы все сосредоточены на вот этом богоявлении. Для нас другое просто неинтересно.
У вас Бог не может в словах явиться. Он только Духом приходит святым. Вот в чем.
Бог является только в Слове, в последних началах.
Да, но вам где слово?
А Дух оживотворяет это Слово. И наше Слово – это именно Слово в трех его божественных заветах.
А что? А то же самое говорят и католики, и православные,
это
и протестанты, и реформаторы, и кельвины, и кальвины, и этот самый...
До второго Господнего пришествия они были правы. Сейчас они обязаны были принять второго Господа.
Никто никого ничего не обязан.
Обязан.
Не обязывает никто.
Обязан. Евреи, ну постой, евреи были обязаны принять Господа. Отвергнув Господа, они убили себя, они убили свою церковь. Они превратились в ничто. Вот точно так же христиане обязаны были принять Господа в его втором пришествии.
Вот так же самое, что интеллигенция.
Не приняв его, они обратились.
Должны были принять. А у вас как было 50 человек, это 50 отдельных евангелий и понимания.
Апостолов тоже было только 12.
Ну, конечно, у вас как были 50. Ну, то есть, я к чему говорю? Я не хочу вас плюнуть вам в лицо. Это... Падшее сознание, как было и есть, мы никто не поднялся, ни
пойми,
Святой Борь, ни Папа Римский. Все одинаковые.
Это мы уважаем твое мнение, но беда в том, что твое мнение не имеет ничего, так сказать, интересного для нас и общего в нашем обсуждении.
Наверное.
Вот в чем проблема.
Да.
Поэтому я предлагаю на этом закончить. И давайте помолимся.
Отче наш. Сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам несть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Анатолий.